новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут, российской столице, у микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Наши координаты, смс-портал плюс 7-925-48-94,8, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, прямая видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва» и на нашем сайте говорит Москва.ру. Вначале срочное сообщение прочитаю по лентам ТАСС. Евросоюз уже задействовал все свои ресурсы для противостояния России, находится в фазе перехода от глобального противостояния к прямой военно-политической конфронтации, заявил ТАСС, исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя последнее заявление главы евродипломатии Жозеп Борреля, который выразил поддержку вторжению ВСУ в Курскую область и ударом западным оружием по территории Российской Федерации. Итак, что мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут? Запад обновил ядерную стратегию против России и Китая. К чему это может привести? В преддверии налоговой реформы в России растет неравенство по доходам. Почему так происходит? Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАДов с запрещенными веществами. И ГОСТ на школьную одежду может появиться уже в сентябре.
Поток. Успеем сказать главное.
Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию США. Об этом пишет американская пресса. Америка впервые с окончания холодной войны собирается нарастить ядерный арсенал. Скорректированная стратегия предполагает сдерживание боевого потенциала не только России, но и Китая. Пентагон возвращается к разработке некогда закрытых проектов. Сейчас мы находимся не иначе, как в новом ядерном веке, объявил исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг. Пауза в ядерной конкуренции подходит к концу, и нужно готовиться к эскалации. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный российскими и американскими президентами в 2010 году, пока действует. Россия в феврале 2023 приостановила участие, но не вышла из него. Прежде чем вернуться к обсуждению, Москва хочет понять, на что, кроме США, претендуют такие ядерные державы, как Франция, Великобритания, и как учтут совокупный арсенал НАТО. Официально Вашингтон надеется, что договор удастся продлить, но готовится к оперативному наращиванию арсеналов. Как утверждают американские СМИ, еще в марте Байден утвердил засекреченный стратегический план ядерного сдерживания России, Китая, Северной Кореи. Документ в целях безопасности распространяется только в печатном виде среди узкого круга чиновников, предусматривает подготовку к ядерным конфликтам и впервые рассматривает сразу несколько потенциальных противников как реальные угрозы. Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук Александр Ермаков у нас на связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, собственно, речь идет, я так понимаю, о новой гонке вооружений, причем ядерной, да? Причем как цели это Россия, Китай и Северная Корея. Ну, Китай, насколько я знаю, уже высказался по этому поводу, да. Также говорят, ну, говорят тоже в СМИ, распространяется информация, что, возможно, к концу этого года у Ирана все-таки появится ядерная бомба. Но это пока только слухи. А как вы считаете, к чему все это может привести? Может ли это привести к сдерживанию или наоборот?
Ну, то, что обсуждается сегодня, это очередной шаг в военном строительстве США, который последние лет, ну, 15 там наиболее ярко они переориентируются на противостояние с Китаем. В ядерной сфере это проявляется в том, что их больше беспокоит рост ядерных арсеналов Китая, который довольно закрыт, вот эта тематика. Китай сам ничего про это не говорит. Но вот есть оценки о том, что Китай может, по крайней мере, если хочет, выйти на паритет с Россией и США в середине следующего десятилетия. Возможно, раньше, возможно, это Китай просто готовится к возможности этого. Но понятно, что Китай значительно наращивает свои стратегические потенциалы. В связи с этим США считают, что перед ними встает такая дилемма, особенно учитывая известное ухудшение наших отношений с ними, что они могут в будущем оказаться в ситуации, когда им придется одновременно сдерживать или там противостоять. Естественно, используется различные эфемизмы, поскольку никто не хочет говорить вещи ядерной войны. Одновременно Россия и Китай. В этой ситуации их, конечно, очень не устраивает ситуация, что если вот Китай будет примерно равный потенциал на одном уровне с нами, США, то выйдет, что США встанут перед двумя противниками, которые, возможно, объединятся и будут вместе иметь существенно значительно больший потенциал. Это их, естественно, очень беспокоит. В связи с этим они вот задумываются о наращивании. Но, с другой стороны, наращивание США очень не нравится ни нам, ни Китаю, поскольку в этой сфере важны даже не намерения, а возможности. И если вот США нарастят свой потенциал в расчете на то, чтобы хотя бы, не вдвое больше, чем у нас в Китае, но вот хотя бы значительно больше, то если мы Китай будем представить США по отдельности, то нас это будет очень не устраивать. Соответственно, это может вызвать наращивание потенциалов и у Китая, и у нас тоже. То есть есть такая проблема, что, возможно, у нас ожидает гонка ядерных вооружений.
Новый виток, да, новый виток будет.
Можно сказать, что последние лет, после начала 90-х, то в основном было сокращение ядерных вооружений. Сейчас может снова пойти наращивание.
А что касается Ирана, и возможности получения ядерной бомбы, вам известно что-то по этому поводу?
По Ирану есть такая консенсусная позиция, что Иран удерживается от последних шагов в этой сфере политически, поскольку он будет уязвим в какой-то период. У него, в принципе, определенные подготовки есть, но он еще не приступил ни к испытаниям, естественно, что все это сразу обнаружат, ни, вероятно, к непосредственному производству ядерных зарядов. То есть у него будет определенное окно уязвимости, в течение которого страна будет очень уязвима, и поскольку у него известны тяжелые отношения с Израилем, который любой ценой, вероятно, не постарается не допустить ядерного оружия Ирана. Явно США это очень не понравится. То есть Иран боится сделать последний шаг. Естественно, это повлечет у него очень жесткие санкции европейцев, которые европейцы не все американские санкции поддерживают в отношении Ирана, стараются как-то его не сотрудничать. То есть Иран последние годы, он такой в застывшем положении перед последним шагом в этой сфере, который очень для него будет, конечно, опасен.
А что касается России, как быстро мы можем нарастить ядерный потенциал и, в принципе, нужно ли нам это делать?
Это вопрос сложный, вопрос отношений нас со Штатами и отношений Китая со Штатами и в целом в нашем треугольнике во втором половине этого десятилетия. На горизонте 1-2 лет и даже больше ничего бросать и бежать не надо, потому что США в этом плане ситуация более сложная, они свою ядерную отрасль 90-х очень забросили. Когда мы говорим о том, что у нас развал был в 90-х, он, конечно, был в очень многих сферах, но ядерную отрасль держали, она у нас в полной мере сохранилась, в том числе и как и мощности Росатома обогатительные, так и оружейная сфера. В США очень сильно это все было заброшено, поэтому сейчас очень приходится восстанавливать с нуля, и они в этом сфере очень нервничают. Нам в этом плане несколько проще, поэтому мы сможем наращивать при необходимости свой ядерный потенциал с меньшими вливаниями сейчас, чем американцы. И поэтому мы несколько спокойнее, конечно, эту ситуацию смотрим, но долгосрочно нам, конечно, тоже было бы нежелательно, чтобы США начали наращивать. Нам, вероятно, придется, если не добиваться с ними численного паритета, то как-то наращивать в ответ.
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Александр Ермаков, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук, был у нас в эфире. Обсуждали мы возможную новую гонку ядерных вооружений. Все, по крайней мере, к этому идет, и не исключено, что в ближайшее время она возобновится. Как стало известно газете «Нью-Йорк Таймс», Байден одобрил засекреченную ядерную стратегию США и американцы впервые с окончания холодной войны собираются нарастить ядерный арсенал, потому что считают, что есть потенциальная угроза со стороны России и Китая. В меньшей степени, конечно, их волнует Северная Корея, а в первую очередь Россия и Китай, потому что вот этих стран две, да, это две страны, Америка одна, и им надо, конечно, немножечко привести себя в тонус. Если не будет каких-то, видимо, прямых переговоров, то возможно, что действительно новый виток гонки вооружений может быть, тем более, что, скорее всего, американские оружейные магнаты, корпорации, они все это, конечно, приветствуют.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток! Успеем сказать главное!
В преддверии налоговой реформы в России растет неравенство по доходам. В 2023 году расслоение происходило на фоне сокращения числа бедных и в основном было спровоцировано опережающим ростом доходов наиболее богатых слоев населения, свидетельствуют расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. В составе высокодоходных групп по оценке экспертов появились новые элементы. Это участники военной операции на Украине, чье денежное довольствие более чем вдвое превышает среднемесячную зарплату по стране, работники сфер, где активно происходит импортозамещение и растет производство. Речь о машиностроении, химической промышленности, IT и так далее. Доля граждан с доходами выше 100 тысяч рублей в месяц в значительной степени также в силу инфляции выросла с 5,7% населения в 2021 году до 10% в 2023, следует из подсчетов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Пишет сегодня об этом газета «Коммерсант». Доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАН ХИКС Владимир Викторович Климанов у нас на связи. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот вы можете подтвердить, да, вот эти вот расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, что в России растет именно неравенство по доходу?
Вы знаете, ну тут требуется все-таки какой-то перепроверки представленные данные, то есть как их интерпретировать, потому что и статистически произошли некоторые изменения, в частности, вот, ну, например, там в прочих доходах стали учитываться доходы по линии самозанятости, в прочих источниках доходов, да, а число самозанятых у нас достаточно быстро выросло, при этом сократилась доля индивидуальных предпринимателей. И здесь могли произойти просто даже какие-то статистически неотражаемые вещи, или наоборот статистически отражаемые, но не реальные в действительности. Но в целом, конечно, подтвердить то, что у нас реальная заработная плата растет опережающими темпами последний год, это факт. И в этой связи, конечно, это создает, ну, вот, больший рост в тех сегментах, которые можно считать более высокообеспеченными по отношению к другим слоям населения. И поэтому, скорее всего, что-то похожее и происходит, но вот насколько верны все расчеты и корректны, скажем так, все расчеты, которые были сделаны коллегами из ЦМАПКа, я все-таки не берусь.
Ну, то есть, как такового расслоения такого сильного в стране нет?
Мы точно констатируем то, что сократилось число бедных. И в этой связи уже это, ну, говорит о том, что, конечно, расслоение скорее снизилось. С другой стороны, верно подмечено, что некоторые сегменты в экономике росли более опережающими темпами по отношению к другим. И поэтому, может быть, вот то второе явление, которое коллеги отметили, оно имеет место. Но насколько вот все корректно, не могу сказать, не имея такой фактуры. Здесь есть еще один такой факт, который нужно учитывать, то, что если раньше наблюдался более высокий отток капитала за границу, то сейчас все-таки многие ресурсы, они аккумулируются в стране. И в этой связи, например, выплаты дивидендов у крупных компаний, которые произошли по итогам 2023 года, ну, те же вот коммерческие банки сделали их в огромных масштабах. Вот эти выплаты дивидендов и какие-то иные действия, которые имели место в последние месяцы, они тоже, наверное, сыграли определенную роль. То есть, если раньше это каким-то образом не учитывалось, в статистике не отражалось именно как явление, то сейчас это происходит. То есть капитал стал оставаться в России, он в большей степени перераспределяется в пользу высокообеспеченных слоев населения, и, может быть, это тоже является причиной того, что расслоение статистически наблюдается.
А такой вот взрывной рост зарплат, он произошел за последний год, да?
Ну да, если мы даже возьмем расчеты коллег, то там четко очень видно, что в 2022 году, например, зарплаты не росли, а в 2023 они выросли там более чем на 8% за первое полугодие, там на 10%. И это, ну, реальность, которую мы видим в окружении нас. Сейчас как никогда низкий уровень безработицы, он уже не первый раз бьет исторические минимумы. И в этой связи зарплаты в бюджетном секторе в определенных сегментах растут, ну или, скажем так, в компаниях с государственным участием. И вслед за этим предприятия коммерческого сектора вынуждены просто тоже удерживать работников повышением зарплат. Это, по-моему, явление, которое вряд ли кто-то будет отрицать. То есть тот бюджетный импульс, который дал рост зарплат в оборонно-промышленном комплексе в виде денежных довольствий вот определенном кругу военнослужащих, он затем потянул и увеличение зарплат в бизнесе.
Ну и такой логичный вопрос, да, как сказать, на экономике, это разгон инфляции.
Это один из негативных следствий этого процесса. Это в том числе, да, рост цен, поскольку все-таки рост зарплат должен каким-то образом выплескиваться на потребительский рынок, а он может не так быстро расти. И в этой связи, конечно, это будет рост цен, может сохраниться. Но я все-таки бы здесь и позитивные вещи видел, потому что, смотрите, снижение доли бедных граждан, это всегда не ведет к автоматически бурному росту цен. Да, это потребление товаров в низших слоях населения, оно не ведет к такому всплеску инфляции, как было бы в других случаях. Поэтому вот какие-то вещи здесь, если и связаны, то все-таки нужно тоже опять говорить с оговорками.
Спасибо большое, Владимир Викторович. Владимир Климанов, доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХИКС, был у нас в эфире. Вот в «Коммерсанте» сегодня вышла заметка, что в преддверии налоговой реформы в России растет неравенство по доходам. В 2023 году расслоение происходило на фоне сокращения числа бедных и в основном было спровоцировано опережающим ростом доходов наиболее богатых слоев населения. Теперь, собственно, в составе высокодоходных групп, по оценке экспертов, появились новые участники. Это участники военной операции на Украине, чье денежное довольствие более чем вдвое превышает среднемесячную зарплату по стране. Работники сфер, где активно происходит импортозамещение и растет производство, машиностроение, химическая промышленность, IT и так далее. И вот якобы происходит вот такой перекос. Костя из Митина пишет, в 2021 году нам на семью 100 тысяч хватало, а в этом году уже 250, по ощущениям, не хватает, так что номинал растет, а фактически примерно такой же уровень жизни. Да, но, по крайней мере, он у вас не снижается, это говорит о том, что вы все-таки относитесь, скорее всего, к людям с неплохими доходами. Наш координат смс-портал плюс 7-925-88-88-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот», номер прямого эфира 7373-948, код города 495. Пишите, звоните, произошел ли у вас рост зарплаты за последний год-полтора, или у вас зарплата не росла, и вы не относитесь вот к тем людям, которые как раз сейчас Такое ядро потребительское составляют. Вот Костя Измитин на самом деле не уточняет, какой у него доход и сколько у него человек в семье, да, что вам 100 тысяч хватало, и на что вам хватало этих 100 тысяч, на что вы тратите эти деньги. В общем-то, было бы на самом деле интересно узнать. Вот Костя Измитин звонит, сейчас мы пообщаемся. Да, здравствуйте.
Да, Анна, приветствую. Да. Ну вот смотрите, я занимаюсь импортозамещением с 2014 года. Вот, я упертый, я всегда работал с нашими производителями, и действительно, последние там 3-4 года мне фартануло, то есть мои начали хорошо продаваться, потому что конкуренты ушли. Соответственно, у нас доходы выросли, но и расходы выросли тоже. Вот, ну, у меня машина рабочая, мне ее менять надо каждые 3 года. Она подорожала в 4 раза.
Да, вот. Да, естественно, да.
То есть получается, что мы больше начали зарабатывать, но приходится и работать больше. Я прямо сейчас замечаю, что реально у меня рабочий день увеличился где-то на 3 часа по сравнению с 2021 годом.
А как бы уровень жизни остался при этом таким же?
Да, вот то же самое. Никаких новых секций для детей. Вот как они ходили на свои секции, так и ходят. По продуктам не шикуем. То есть, как бы, ну, живем нормально, не жалуемся. Но чтобы лучше жить стали, нет, такого нет.
Спасибо большое. Спасибо, Константин. СК пишет, зарплата у отца была 100 тысяч в 2011 году. Сейчас тоже 100 тысяч на той же работе в Москве. Но в 2011 году 100 тысяч была очень приличная, хочу сказать, зарплата. В пересчете, да, сейчас, ну, для Москвы, ну, прямо скажем, ну, в целом по стране неплохо, но для Москвы уже да, не очень. Так, Андрей Сергеевич, добрый док. Так, вы не по теме, я поняла, я ей, конечно, все это передам. Что-то вы добрый док, недобрый стали, вы постоянно занудствуете немножко, простите. Я, конечно, передам ведущей про текущую погоду. Так, РМ-13. По факту, получается, при тех же равных условиях жизнь ты стал работать больше, соответственно, у тебя качество жизни ухудшилось. То есть вы больше стали работать. Нет, почему? У вас качество жизни не ухудшилось. Почему же? Больше работы, это не ухудшилось качество жизни. Качество жизни у вас ухудшилось, если вы не можете себе позволить то, что вы могли себе позволить, допустим, там лет 5 назад. А если вы можете все это позволить, то у вас качество жизни не ухудшилось. Женя Кран пишет, здравствуйте, 20 лет одно и то же, 60 тысяч, это провал, шил на мыло, менять не хочу. Вы 20 лет 60 тысяч получаете с 2024 года? Ну, знаете, а почему вы так сидите-то на одном месте 20 лет? Это, наверное, много. Так, чтобы стоять на месте, нужно бежать со всех ног. Чтобы двигаться вперед, нужно бежать в 2 раза быстрее. Сотый пишет СМС. Ну, смотрите, да, ну вот видите, как получается, вот как сказал нам Костя Измитина. То есть он бежит, ну, может быть, не в 2 раза быстрее, может быть, на треть, да, а уровень тот же остался. То есть это приблизительно вот так. А чтобы двигаться вперед, нужно бежать в 2 раза быстрее. Ну, кому как фартит, понимаете? Если вам подфартило, и вы попали вот в эту струю, то, может быть, действительно можно как-то увеличить свои доходы в 2, а то и в 3 раза. Может быть, и не получится, смотря чем вы занимаетесь, смотря на что вы готовы. На что вы готовы? Знаете, в Москве сейчас такая проблема, что мигранты уходят из дворников, дворников становится меньше. Знаете почему? Потому что они 43 тысячи получали как дворники, уходят в курьеры и получают там 130 тысяч сразу. Вот посчитать, насколько они больше получают. В 3 раза больше, да, в 3 раза больше зарплаты курьеров. Вот такие вот метаморфозы. Так что к людям, которые работают на производстве, да, машиностроение, в IT-отрасли, и у нас присоединились еще и курьеры. Далее у нас новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Мы продолжаем наши координаты. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Также есть прямая видео- и аудиотрансляция эфира. Что мы обсудим в течение 25 минут? Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАДов с запрещенными веществами. И ГОСТ на школьную одежду могут утвердить уже в сентябре.
Поток. Успеем сказать главное.
Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 биологически активных добавок, в составе которых присутствуют запрещенные вещества. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе организации. Там очень такие интересные обнаружили вещества, неожиданно даже. Например, ашваганда, аэтания снотворная, запрещенная к использованию в БАДах. Якорцестелющееся лекарственное средство, эфедра, рецептурное лекарственное средство, кава-кава, перец, опьяняющие листья, коки даже, кокаиновые кусты. Обо всем об этом рассказали в Роскачестве. Вот такие неожиданные выводы, вот такие неожиданные вещества в биологически активных добавках. Мы даже этого ничего не знали. Ну, возможно, кто-то, конечно, знал. Вот, соответственно, листья коки находятся в перечне наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, которые подлежат контролю в стране. И за продажу такого растения последует уголовная ответственность. А у нас совершенно спокойно биологически активные добавки продавались на маркетплейсах. Вот слушатели уже спрашивают, название БАДов будут? Нет, не будут, чтобы вы не побежали их покупать. Вот правда. В пресс-службе подчеркнули, что на маркетплейсах есть и другие нарушения. Более 60 тысяч биологически активных добавок продавались без свидетельства госрегистрации. Они были представлены в таких категориях, как добавки пищевые, спортивное питание, жиросжигатель и прочие. И, в общем, различные еще нарушения нашли. Фарм-аналитик, генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк у нас сейчас будет в эфире. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот как так получилось, что более 400 БАДов, да, запрещенными, причем веществами, вот обнаружили на маркетплейсах, а сколько там еще различных нарушений, их, наверное, тысячи. А вот более 60 тысяч БАДов продавались вообще без свидетельства госрегистрации. Получается, у нас этот рынок как-то вообще не контролируется.
Рынок БАДов вообще контролируется, так. И с прошлого года введена обязательная кодировка товара через систему вот, отслеживания продаж товара. Но надо понимать, что маркетплейсы всегда были такой черной дырой, через которые продавалось не пойми что. И БАДы без СГР, то есть свидетельства о государственной регистрации, либо БАДы по поддельным, либо ворованным СГРом, да, какой-то брали СГР официальный какого-то производителя, под него делали карточки товара там с непонятным товаром. Эта тема поднимается уже очень давно, несколько лет пытаются бороться, чтобы маркетплейсы продавали именно те биологически активные добавки, которые прошли государственную регистрацию, да, чтобы это было все удостоверено. Но продолжается, картина улучшилась, прямо скажу, картина улучшилась, да, но все равно сохраняются вот эти незарегистрированные БАДы, там, которые содержат там запрещенные вещества, там просто ничего не содержащие, понимаете, вот, пустышки какие-то. И таких случаев достаточно много, и, к сожалению, там вот идет такая борьба, пытаются там и ужесточить правила торговли БАДами на маркетплейсах, но пока вот ситуация там окончательно не улучшилась и не разрешилась.
А вот маркетплейс – это просто площадка, да, на которой продают магазины. Продают вот эти БАДы, получается, какие-то конкретные все-таки магазины?
Да, конечно же. Значит, по жалобам маркетплейсы там блокируют этих продавцов, да, но получается, что здесь маркетплейсы перекладывают роль контроля на добросовестных производителей, да, производителей БАДов, которые должны там выискивать на маркетплейсах подделки их продукции, там препараты, которые там не имеют государственной регистрации, да, здесь, соответственно, вот со стороны маркетплейсов ведется, я бы сказал, такая вялая работа по внедрению системы контроля продажи биологических активных добавок, но вот пока, ну, не столь эффективно, там попадаются достаточно в больших количествах вот действительно БАДы, которые не зарегистрированы.
Ага. А вопрос еще вот такой, как маркетплейс реально может, что он может сделать, да, то есть проверять вот каждый этот магазин, но это же физически просто невозможно.
Ну, это, смотрите, ну, во-первых, дело в том, что карточки СГР, они все зарегистрированы в реестре, да, вот, например, ни один БАД сейчас не может продаваться без введения его кода, дата-матрикс-кода в систему идентификации товара, который в ЦРПТ содержится, да, то есть даже БАД не может пересечь границу, пока его штрих-код, ну, код не внесут в реестр, да. Такие же интеллектуальные системы, цифровые системы, там, маркетплейсы могут внедрять, вводить и контролировать соответствие карточки товара с тем СГР, который подложен под эту карточку, потому что зачастую очень простое на нарушение, вот даже на одном маркетплейсе, что ты не можешь создать карточку товара, если у тебя нет свидетельства о государственной регистрации. Но они берут чужую, чужое свидетельство, и под это свидетельство вообще какой-то вообще другой совершенно товар подкладывают. То есть вот если бы такие элементарные вещи контроля были введены, то уже бы ситуация намного улучшилась.
А вот эти вот БАДы нельзя отсекать еще на моменте пересечения границы, да, которые содержат какие-то такие запрещенные вещества или вредные, опасные?
Понимаете, у нас нету тотального контроля всей пищевой продукции, которая перевозится через границу. И зачастую вот такие нелегальные БАДы, они проводятся по сертификатам соответствия добровольного декларирования продукции, как там просто не БАДы, не биологически активные добавки, а просто как либо пищевое какое-то сырье, либо там не биологически активная добавка, просто добавка к пище, да, там. Вот, и, соответственно, они зачастую проходят таможню по там, сертификату соответствия. А вот уже тотальный контроль на все запрещенные там, вещества, это, конечно, очень дорогое действие, это лабораторные исследования, причем не однодневные, а там они стоят ну, прилично денег, и, собственно говоря, вот все БАДы, они проходят регистрацию, когда проходят регистрацию, они проходят вот как раз весь перечень исследований на запрещенные вещества, на те вещества, которые заявлены производителем, которые закладываются в биологически активные добавки, чтобы не было концентрация превышена этих веществ. Вот это при регистрации БАДов проходит. А вот зачастую то, что мы видим вот такую как бы подделки, вот и как бы псевдобады, это, конечно, все такое нелегальное. Вот. Поэтому сейчас вот ужесточать там для добросовестных производителей и продавцов БАДов, там, для аптечных сетей, там, соответственно, для тех, кто придерживается там высоких качеств стандарта. У нас есть российские производители, которые выпускают просто действительно современнейшие, хорошие биологически активные добавки. Да, там, вот. А получается, что, знаете, любое ужесточение законодательства, там, оно приведет к ужесточению контроля тех, кто и так придерживается.
Ну, это как бомбу на всех сбросим сразу, и все.
Ну, да.
Там,
нет,
как хотите.
Как обычно, будут там уходить там, из зоны ответственности контроля. Поэтому, да, вопрос актуальный очень.
Тут просто вот то, что в Роскачестве рассказали, да, что, например, в каких-то БАДах, так называемых, видимо, БАДах, непонятно, что это на самом деле, присутствовал даже кава-кава, за реализацию которой предусмотрено наказание по статье незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ даже, или листья коки. Вот это вот удивляет, что это за БАДы такие.
Да, бывает вот так вот, по сертификатам соответствия продают, и продают действительно через маркетплейс, а не через аптеки, потому что аптека очень четко требует СГР и контролирует, что за товар пришел и соответствует ли он СГРу, ну, в плане названия производителя и прочее. А вот это как раз вот через интернет очень много всяких таких левых БАДов продается, и раньше вот они через трансграничную торговлю шли, через вот такого продавца БАДов зарубежного интернет. Тоже там была проблема, то, что продавали здесь БАДы с концентрацией действующих веществ, запрещенных в Российской Федерации. То есть там превышены были дневные нормы веществ, что при неправильном применении просто вредило здоровью человека.
А, и знаете, вопрос вам такой, как эксперту, а насколько вообще безопасно вот употреблять БАДы? Как это происходит? Вот думаю я, вот может быть мне вот это вот попить, там жиросжигание какое-то, или вот такие добавочки там для тонуса. Вот насколько это безопасно самостоятельно принимать такие решения?
Безопасно. Безопасно, это точно так же безопасно, когда у вас болит голова, и вы решили выпить таблеточку, которая снижает или снимает головную боль. БАДы и не относятся к лекарственным препаратам. Почему? Потому что концентрация веществ, которая в них содержится, даже в случае передозировки, не приводит к каким-либо серьезным нарушениям со стороны организма человека. 95% БАДов имеют показания, общеукрепляющие средства, источник витаминов и минеральных веществ. То есть вот любую биологически активную добавку вы возьмете, там вот в основном вот такое показание. И действительно, вот с тем дефицитом витаминов, микроэлементов, которые у нас сейчас существуют в пище, биологически активные добавки являются, конечно же, тем средством, которое поможет там вот этот пробел восстановить. Поэтому с точки зрения официальных БАДов, которые прошли регистрацию, вот, это безопасно. Напомню, что все мультивитамины, они все относятся к биологически активным добавкам уже давно, их давно уже перерегистрировали как БАДы, потому что действительно они применяются как таблетки, либо как растворимые шипучие таблетки, витамины, да, там, и, соответственно, не приносят вред человеку.
Спасибо, Сергей Александрович. Сергей Шуляк, фармааналитик, генеральный директор компании DSM Group, был у нас в эфире. Мы обсуждаем тему БАДов. Да, вот в ходе мониторинга выявили более 400 товаров, в составе которых заявлены запрещенные к использованию в БАДах вещества. На маркетплейсах их нашли, Роскачество этим занималось. Кажется, как с iHerb'ом. Инициатива одного нашего производителя БАДов добирается до маркетплейсов. Александр пишет, но, Александр, смотрите, вам сейчас объяснили, что это не совсем так. Это просто проверка была такая массовая проведена. И объяснили, как это все происходит, почему вот такие странные вещества у нас на маркетплейсах обнаруживаются, потому что, конечно, маркетплейсам сложно, возможно, даже чисто физически сложно уследить за тем, какие товары выставляют продавцы, там, да, все эти магазины. Потому что маркетплейс — это все-таки такая площадка, интернет-площадка для торговли. Значит, более 400 биологически активных добавок обнаружили, да, в ходе мониторинга на наших маркетплейсах. И там были прям запрещенные такие вещества, которые, за которые можно, в принципе, и в тюрьму-то угодить. Вы слышишь, наши БАДы очень хорошие. Ну, наши БАДы тоже хорошие. Это же не значит, что вам сейчас запретят все импортные БАДы. Речь о том, чтобы убрать с рынка, ну, какие-то непонятные, да, непонятные товары. Вот, смотрите, 60 тысяч БАДов продавались без свидетельства о госрегистрации, и вот каким-то образом они попадают на рынок. Они были представлены в таких категориях, как добавки пищевые, спортивное питание, жиросжигатель и прочее. То есть вы думаете, что это просто какое-то спортивное питание, да, а это вот БАД с какими-то запрещенными веществами. Добавки были с превышением порогов биологически активных веществ, а это может привести к передозировке. Вот мы тоже вот пытались выяснить, как все эти БАДы попадают к нам в страну, как они пересекают границу. Павел Тренин, просто так такие проверки не делают. Ну, их же надо делать, ну, согласитесь, Павел, надо же делать, да, такие проверки, потому что иначе у нас все что угодно будет продаваться. И вы вот так вот что-нибудь купите, случится у вас передозировка. А кто виноват? Роскачество периодически этим занимается, потому что, ну, у них работа такая, да, их для того и создавали.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
1 сентября близится, вернее, 2 в этом году в школу пойдут в этом году 2 сентября, потому что 1 у нас выпадает на воскресенье, и поэтому все пойдут 2. Но, ладно, не об этом речь, а речь о том, что ГОСТ, наконец, на школьную одежду могут утвердить в сентябре, кстати, вот как раз уже учебный год начнется, вот только ГОСТ, может быть, утвердят. Кстати, по поводу ГОСТа, мы об этом говорили, мне кажется, даже еще в прошлом году, а ВОЗ и ныне там, да, все-таки ничего еще не утвердили. И какие преимущества получат родители и дети, тут мы сейчас попробуем выяснить. Через месяц в России могут утвердить ГОСТ на школьную форму, который предъявит к ней новые требования, рассказал «Известиям» руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Одежда должна пропускать воздух, впитывать влагу и быть годной к ношению в течение минимум 8 часов. Автор документа из Роскачества почти завершили все согласования документа после публичного обсуждения. Председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов у нас сейчас будет в эфире. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, если мне память не изменяет, то вот эту вот историю с ГОСТом ее обсуждают же не первый год, потому что, по-моему, в прошлом году даже тоже мы это обсуждали в эфире, и до сих пор вот этот ГОСТ на форму не принят, на школьную. А в чем там сложность и зачем он в целом-то вообще сейчас нужен?
Ну, на самом деле, проблема действительно, она имеет несколько плоскость, потому что у нас, мы с вами помним, да, что у нас есть требования тех регламентов, которые на самом деле достаточно жесткие и которые в целом позволяют обезопасить потребителя при покупке товаров для детей и подростков, в частности, одежды. Там особые требования. Вот они обязательно, их все обязаны соблюдать. А вот ГОСТы, какие бы они ни были замечательные, они применяются на добровольной основе. И если производитель хочет, он заявляет соответствие ГОСТу, ну, тогда обязан ему соответствовать. Если не хочет, просто не заявляет, но при этом должен соответствовать обязательному техрегламенту. Так вот, проблема, на самом деле, лежит в той плоскости, что сейчас даже та школьная форма, которая выпускается, как вот буквально недавно исследование Роскачества показывало, оно даже обязательным требованием, которое, казалось бы, давно установлено и обязательно для всех, так вот, школьная форма, она, к сожалению, не соответствует даже обязательным требованиям, и вот начинать надо разбираться с этим, не принимать какие-то новые необязательные ГОСТы, а разбираться с тем, что даже обязательные требования сейчас большинство компаний не соблюдает. Иначе мы как бы можем принимать еще и 5-10 ГОСТов необязательных, и никаким образом это не повлияет на безопасность наших детей.
Да, я вот просто не понимаю, если честно, не совсем понимаю, зачем вообще нужен ГОСТ, он вообще нужен, вот как вы считаете?
Ну, вы знаете, на самом деле ГОСТ, он больше, наверное, лежит в разрезе маркетинга, когда компания заявляет о повышенном качестве своей продукции, о соблюдении повышенных требований, там, об использовании там лучших технологий, более качественных материалов там, и так далее, и хочет как-то выделиться на фоне других компаний рынка. И тогда, если есть соответствующий ГОСТ, она может заявить о его соответствии, производить по нему продукцию, ну и как бы получать дополнительные преимущества на рынке. То есть, казалось бы, все по задумке выглядит не так уж плохо. Хочешь там соответствовать, соответствуй. Но, повторюсь, все это имеет целесообразно делать, когда обеспечен минимальный порог соблюдения уже и так обязательных требований. Угу. А с этим из-за моратория на проект сейчас большая проблема, потому что если как бы напрямую нет риска для жизни или для тяжкого вреда здоровью, то тогда, как правило, любой предприниматель остается безнаказанным.
Да, и да, сейчас же мораторий, так он так и действует, вот как с пандемией, да, установили.
Он так и действует, да, и, к сожалению, из-за этого как бы мы видим деградацию качества товаров не только в сфере продовольствия, да, там отравления, там фальсификации, прочее, но и в сфере вот легкой промышленности, особенно в тех сферах, где не введена маркировка, она как раз пересекает всю эту историю. Угу. Вот везде отмечается такая негативная тенденция. Поэтому разбираться нужно с соблюдением обязательных требований, с санкциями за их нарушения, и уже потом переходить к введениям ГОСТов как вот меру там, не знаю, угу, дополнительного стимулирования бизнеса.
А какие основные сейчас вот претензии к школьной форме? Какие выявлены нарушения?
Нарушения, прежде всего, связаны с недостоверной информацией о составе, то есть заявляются один состав тканей или процентное соотношение, а по факту другой с преобладанием более дешевых или менее качественных тканей. И как следствие из этого фиксируются нарушения требования по воздухопроницаемости, ну, там, дышит, не дышит одежда, и влагоотведению, то есть там потеет, не потеет ребенок, то есть насколько там от влага это отводится и прочее. Но это вот такие базовые вещи, а и дальше уже различные там их, скажем так, эти. То есть там всего лишь там порядка трети школьной формы исследованной Роскачеством, оно соответствовало техническим регламентам. Все остальное это были те или иные нарушения. Uh-huh. Поэтому как раз разбираться нужно вот именно с этим, после этого переходить уже к написанию ГОСТа.
А вот слушатель Константин спрашивает, в каком смысле должна пропускать воздух? Любая ткань, даже 100% полиэстер, пропускает воздух. Другое дело, как хорошо она это делает.
Ну, на самом деле, вот как раз требования по воздухопроницаемости, они сформулированы достаточно жестко в тех регламентах. Там есть те параметры, которые могут быть замерены с помощью специального оборудования. Uh-huh. И тот же полиэстер, в зависимости от своей плотности, он может вообще ничего не пропускать, а может пропускать, в зависимости, опять же, от метода изготовления, от плотности ткани и прочее. Так вот, все это, что применительно к детским вещам, оно нормируется. И отступление от этих нормативов, они, конечно же, недопустимы.
А вот еще другой слушатель спрашивает, Джек Потов зовут. Так, если ткань не соответствует, для этого не нужен ГОСТ. Да, действительно, для этого не нужен ГОСТ. Собственно, мы к этому выводу и пришли, да?
Да, ГОСТ здесь в данном случае выглядит хоть и таким, может быть, и правильной задумкой, но не вполне своевременной на данном этапе.
На данном этапе, да. Спасибо большое, Олег Владимирович. Олег Павлов, председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре, был у нас в эфире. Вот, собственно, пытались мы выяснить, зачем сейчас нужен ГОСТ на школьную форму. Не особенно-то он и нужен, потому что он просто не обязателен к исполнению. Павел пишет, в России вся сертификация имеет имитационный характер, сертифицируется образец, а партия потом может отличаться от образца. Ну вот поэтому и периодически проверки нужны, да, для этого, собственно, производятся проверки. Чтобы вот такие вот нарушения пресекать, но вот только что мы выяснили, что ГОСТ на школьную форму – это совершенно необязательная история, причем про этот ГОСТ говорят уже действительно не один год, и даже этот ГОСТ просто принять не могут. Вот как рассказал эксперт, со школьной формой такая проблема, что обязательные требования не выполняются. И только треть школьной формы соответствует всем обязательным требованиям, а про ГОСТ вообще речь не идет, потому что это совершенно будет не обязательный элемент, это будет просто производитель, видимо, писать, там, сделано в соответствии с ГОСТом, возможно, он будет просить за это даже больше денег, и такая форма не исключено будет стоить просто дороже. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».